вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго дня, дорогие друзья! Мы приветствуем вас снова на радио М, если вы нас слышите на FM-частотах. И также приветствуем всех, кто нас видит, всех, кто смотрит нас в интернете, на странице Facebook и в YouTube. Это регулярная еженедельная программа «Реформация». Я ее ведущий Виталий Царюк, и сегодня у нас два замечательных гостя. Это представители миссии «Новая жизнь». Федор Герасимов. Здравствуйте, Федор.
Да, добрый день. Приветствую.
И Александр Грицаенко.
Добрый день.
Александр Грицаенко. Меня зовут по-прежнему Царюк Виталий. И сегодня мы поговорим о новой жизни. Новой жизни для людей пожилых, для бездомных людей, для всех людей, кто нуждается в новой жизни, для тех, кто нуждается в духовной новой жизни, в душевной новой жизни и в физической. Потому что сегодня представители фонда или миссии «Новая жизнь» — это люди, которые занимаются с социально незащищенными слоями населения, в большей степени бездомными, с людьми, которые не имеют определенного места жительства, у которых нет жилья и которые живут на улице. Федор, первый вопрос у меня к вам. Как вы докатились до такого? Как вы вот что вас вот туда потянуло?
Это вообще-то, если вы посмотреть, почему туда меня, потому что я не был среди таких, ну, среди людей, которые живут на улице, но так Бог меня 10 лет назад призвал. И я скажу так, если бы Бог не дал бы любовь в сердце к таким людям, в этой работе, в этой миссии невозможно даже и дня протянуть. Поэтому у Бога был план определенный в том, чтобы помочь и спасти этот народ. Потому что на самом деле, когда мы начинали 10 лет назад заниматься этой работой, сложно было как бы понять вообще, что это за люди и с какой стороны подойти. Потому что на самом деле, если не иметь понимания глубокое, потому что у общества, мнение общества об этих людей, что они так избрали, это их не выбор жить так. И когда мы начинали, то же самое и я думал. И у меня был вопрос: Господи, почему, ну, почему мы можем работать, почему мы можем жить по-другому? И я всегда думал, что в первые дни думал, что они избрали такой путь, им это нравится. И так они живут, и исправить, пока они не примут решение, сложно будет. Но со времени, когда я начал, ну, первые годы, это было безрезультатно. Мы просто кормили людей, мы одевали, но чтобы какие-то перемены в их жизни, абсолютно ничего не было. Но, слава Богу, Бог потихоньку начал мне открывать, давать понимание. Когда я начал вникать, то понимание пришло к тому, что на самом деле это непростой народ, и от такого образа жизни никто не застрахован. Бездомным человеком может быть любой, может оказаться любой, потому что за 10 лет работы в этой сфере я встречал и богатых людей, бывших, и миллионеров, и политиков, и директоров, и руководителей, и учителей, и завуч школы, и разные категории. Даже в эту зиму был один, знал 5 языков, ну и знает. То есть человек, который образованный, но они оказались там. То есть от того, что они оказались там, они никогда в жизни не мечтали о том, что они будут там. По крайней мере, когда они в детстве были, любого ребенка спроси, я всегда говорю: слушайте, вот некоторые, ну, люди говорят: нет, Федор, они все-таки, им так нравится жить. Я говорю: давай тогда по-другому тебе скажу. Когда ты был в детстве, любого ребенка возьми, давай мы спросим его, какая у этого ребенка мечта. И возьмем там 10 детей, возьмем 100 детей, сделаем опрос на всех. И я уверен, больше чем уверен, что ни один ребенок из них не скажет: я хочу быть алкоголиком, или я хочу быть наркоманом, или я мечтаю быть на улице жить. Все скажут разные мечты у них, у каждого. Там кто-то хочет учителем, кто-то хочет быть там директором, кто-то хочет там. Но что-то происходит в жизни. Эти люди настолько, бывает, сталкиваются с проблемами, что они не могут пройти испытания, ломаются, и они оказываются там. Естественно, первое, ну, и большинство людей, оказывающихся там, которые были образованными людьми, они там оказывается, потому что в окружении, кто бы им поддержал руки, они не находят то окружение. Поэтому, скажем так, если бы Бог меня не призвал к этим людям, к этому народу, то я скажу, что я бы мог бы ни одного дня бы там и не мог бы быть. Поэтому благодарю Господа, что доверил такую работу, такую миссию. И, конечно, если бы я знал, через чего мне придется пройти, возможно, я бы и не согласился. Но Бог мне не показывал и не открывал все, через чего мне придется пройти, потому что путь был непростой. Это сейчас я могу сказать. Мне многие говорят: слушай, помоги и подскажи. Я хочу тоже заниматься тем. Я говорю, для того, чтобы быть на уровне того, который я являюсь, тебе надо пройти мой путь. Я бы не рекомендовал тебе пройти такой опыт, потому что это непростой путь. Тебе надо жить с бездомными, тебе надо будет семью посвятить этому. И это ряд вещей есть, от чего мы должны просто практически умирать для себя и жить для Господа.
Александр, как вы вот, решили заняться этим делом, этой миссией, этим служением? И вот что вас побудило, что подвигло начать заниматься этим?
Ну, хочу сказать еще раз добрый вечер и добавить к словам Федора то, что, знаете, есть такая поговорка: хочешь идти быстро — иди один, а хочешь идти далеко — иди с кем-то. Поэтому я хочу поблагодарить, знаете, за команду, за то, что все-таки Бог дает нам возможность, прилепляя людей и взращивая, и поднимая команду хорошую. Начал я заниматься этим, потому что сам оказался однажды в подвале. Это было в 2001 году. Я родом из города Першотравенской Днепропетровской области и долгое время употреблял наркотики. Находился в местах лишения свободы. И однажды мне друзья, братья из домашней группы просто помогли поехать в Славянск на реабилитацию. Это так, совсем коротко. Там я прошел реабилитацию, и понял, что это мое призвание — помогать таким, каким был я сам. Потому что однажды я не видел выхода. Для меня оно было катастрофично понимать, что из предпринимателя, из успешного человека я превратился в бездомного, который живет в подвале. И для того, чтобы переночевать на трубе, сначала выгоняет собак, а потом уже пытается поспать. То есть это очень сложно, знаете. И я понял, что не я один такой, потому что люди просто попадают в рабство. Вот Федор об этом говорил. Знаете, кто-то может справиться, кто-то не может. Усугубило мое желание, особенно, знаете, когда начались эти события на Востоке. Я со Славянска, я уже говорил. И когда я увидел, как много людей... И наркотики тут ни при чем, и алкоголь ни при чем, а просто обстоятельства жизненные, растерянность. Все так было ровненько, и вдруг в один момент все рухнуло, все планы. И я как христианин, я понял, что людям надо рассказывать о Христе, что выход в нем, знаете. И это очень важно. Потому что на самом деле, к сожалению, мы видим никакие не политические системы, не это, к сожалению, большому, к огромному нашему сожалению, несмотря на наши там выборы, обещаний своих не исполняют, так скажем. Единственное упование на того, кто был, есть и будет. И он сказал: мое слово, не ваше слово. И так далее, и тому подобное. И милость его превозносится над судом по сей день. Вот.
Другими словами, никто не застрахован от тяжелых дней, безденежья, и в связи с этим, и опять же, нестабильная ситуация и политическая, и тогда экономическая, это может человека подвергнуть вот к такому потом такой дальнейшей судьбе, и вот сложиться все может не так, как в детстве мы мечтали.
Вот хочется сказать, тем не менее, понимаете, служа в этом, я думаю, и Федор об этом еще скажет, служа и работая в этом, мы видим, как много добрых, отзывчивых людей. Мы ведь проводим акции, мы собираем, у нас есть пункт сбора гуманитарной помощи, постоянно приносят вещи, понимаете. То есть мы делаем такой срез и понимаем, что добрых людей очень много хороших. Просто не все знают, что есть те, которые могут им помочь. Понимаете, да?
Да, вот как раз важная миссия, насколько я понимаю, вашего служения, вашей организации, да, это быть связующим звеном.
Да.
Между теми людьми, кто без дома, без пищи, нуждается и в тяжелой ситуации, и психической, и психологической, и материальной, и физической даже, вплоть до того, что физические люди обременены, либо страдают, и уже перемещаться не могут, наверное. Да? Я вот как-то был у вас зимой в палатках обогрева, там дрова рубил, и видел там людей, которые уже просто, у них опарыши в ногах. И это просто был ужас.
К сожалению, да.
И им была нужна перевязка ежедневная даже, наверное. Не знаю, как часто там ее делают.
Каждый день.
Каждый день надо, но, к сожалению, ее не делают.
Когда работает палатка, в этом году вот 1128 людей мы перевязку делали. У нас скорая помощь своя стояла уже второй год, но в этом году профессионально уже стояла. И две медсестры с 3 часов дня и до где-то 10 часов в очередь стоят. И вот за 72 дня работы палатки 1128 человек обработали рану.
Постоянно, да?
Каждый день.
Друзья, если вы только подключились на нашу радиоволну, это Радио М, программа «Реформация». Сегодня мы говорим о реформации не только духовной или какой-то, так сказать, сознания, но и физической реформации, что, в принципе, является следствием реформации духовной и сознания. А в физической реформации нуждаются бездомные люди. Им нужно помыться, им нужно иногда перевязать раны, обработать эти раны. Им нужно просто даже приводить себя в порядок физически, следить за собой и так далее. К сожалению, эти люди остаются один на один с той ситуацией, в которую они попали. Никто не говорит, что они не причастны к этому. Естественно, они виновны в том, как бы, где они находятся. Это их, сугубо их ответственность и, так скажем, следствие принятых решений. Но, к сожалению, в такой ситуации человеку очень сложно, оказавшись в такой ситуации, человеку очень сложно из нее выбраться. И мы сегодня говорим с представителями миссии «Новая жизнь» о том, как можно помочь этим людям, что делать людям, которые рядом находятся с такими людьми, либо видят их регулярно. Может быть, где-то вы знаете таких людей, что вот они где-то пытаются переночевать недалеко от вас, от вашего дома. Вот что делать, кому обращаться и каков механизм вашей работы? Вот я бы так вот построил вопрос. Вы делаете, Федор? Вот с чего начинается весь процесс?
Если говорим о спасении человека одного, бездомного, если человек, например, видит на улице, то первое, что надо, элементарно два вопроса надо задавать. Нуждается ли он в помощи? Не каждый бездомный человек, он нуждается. И не все, которые просят деньги, они нуждаются в помощи. Есть некоторые бездомные, к большому сожалению, но мы не можем всех строить под одной категорией. Это те, которые работают на улице. Они работают под кем-то, под цыганами и так далее. Но есть категория людей, которым действительно реально нужна им помощь. Первый вопрос – это нуждаются ли они в помощи. Если он, видно, что такое как бы антисанитария, как бы немножко как бы пугающая, то надо спросить, готов ли он принять эту помощь, пойти в приют. Если говорим о Одессе, то в Одессе практически могу быть уверен, 90% знают нас. Бездомные люди знают о Столбовой, знают о Новой
Жизни. Отец Федор. Вот я знаю, что я общаюсь здесь иногда, вот пересекаюсь с людьми без определенного места жительства. И в любом состоянии я им говорю только вот один адрес. Адрес – это Столбовая, 19. И если вы в Одессе или в Одесской области, запомните этот адрес и можете отправлять к отцу Федору, которого все бездомные знают, как отец Федор. Все, кто видит нас в эфире сейчас в интернете, видят отца Федора. Отец Федор, больше, наверное, на братков похож с 90-х. Вот. Вот такая у него внешность. И, наверное, это часть его, не образа, а образа жизни. Не образа внешнего, а образа жизни. Потому что вот вам верится, Федор. Я вот вам верю всему, что вы говорите. Надеюсь, что также радиослушатели верят все, о чем мы обсуждаем сейчас. И всему, о чем вы говорите. Потому что тяжело поверить.
Да.
В такой среде, в которой вы работаете, там нужно реально даже внешне, наверное,
соответствовать. Там надо по-другому,
Потому что вот в палаточке, я помню, зимой на обогреве, там были ребятки такие, что они еще за себя могут постоять, еще и...
Да, в этом году
и вредко могут нанести физически.
У нас были непростые дни, были моменты, когда кидались и ножами к нам.
Но бывают конфликтные ситуации?
Фу, часто бывает. В этом году даже приходилось, ну, несколько раз полицию вызывать, потому что и ножом кидался, и резать пытался, и колеса резали. Там разные категории, это разная категория. Там людей, там не все такие, как бы... Но все-таки, что побеждает зло? Любовь, добро. Поэтому, несмотря на все эти сложные периоды, они когда потом приходят в себя, они, конечно, многие не помнят то, что вытворяют, но все-таки добро, оно побеждает зло. Поэтому в этой работе ты не можешь отвечать зло за злом. Иногда хочется, когда вот как в этом году уже 70 дней стояла палатка, уже вся команда подуставшая была. Но все-таки, слава Богу, за силы, за любовь его, и мы дошли до последнего дня, и я скажу, что в этом году мы хорошую работу сделали. Это рекорд для нас. Поэтому, опять же, вот вернемся немножко назад. Как бы, если видит бездомного человека, и у человека есть желание помочь. Деньгами бездомного человека никто не поможет. Вы можете дать деньги, но если он купит спирт либо алкоголь, вы не можете гарантировать, что он выпьет и он умрет. Поэтому лучше бы купить хлеб, или там какой-то продукт, чтобы дать покушать. Конечно, опять же, реакция может быть по-разному. Потому что большинство бездомным людям, которые просят деньги, вот я имею в виду те, которые просят деньги, это люди не... Может быть, от них реакция совсем другая. Этим людям не нужна определенно та помощь, которую человек может им предложить. То есть мне много пишут, вот там стоит человек попрошайничает, там человек попрошайничает. И говорят, эти люди, которые попрошайничают, они никогда... Пока он попрошайничает, он не пойдет. Потому что любой человек, который попрошайничает на улице, он зарабатывает минимум от 300 гривен и может достигнуть до 1000 гривен. Зачем ему нужен приют? Почему бы ему менять жизнь? Ему не нужно, он не хочет этого, ему нравится. Но есть люди, которые они не попрошайничают. И если они просят помощи, но не деньги, этот человек 100% он примет эту помощь. Поэтому очень важно в этот момент не... или писать, или там звонить, вот, пожалуйста, вы обязаны. Мы знаем, что мы должны делать, но мы должны помогать тем, кто действительно нуждается. Есть некоторые люди, которые к нам прибыли по 20 раз, и каждый раз мы его моем, он приходит, он буквально его хватает 2-3 дня.
Говорит о том, что хочет измениться, готов изменяться, готов на все, и
все, и мы
через пару дней опять уходит.
Да, он может сразу даже уйти.
Какой процент вот таких людей? Как много людей, которым вы помогли, вернулись опять туда же, вот к своему прошлому,
ну,
к своим,
скажу так,
привычкам?
Такой процент как бы не сильно может, ну, может даже напугать людей, слушателей даже. Потому что процент намного меньше, чем ожидают некоторые люди. Если так разобраться, вот за 10 лет через нас в Одессе, ну, уже перевалили за 30 тысяч бездомных людей, которые были через нас. Но из них восстановилось, которые стали нормальными людьми, которые приняли Господа, которые полностью стали, ну, семейными людьми. Это где-то 1000 человек. Но я хочу сказать... Стоит ради столько людей дальше идти. И мы не останавливаемся. Вот в этом году у нас прошло, через нашу палатку прошло по регистрации 18 тысяч человек. Ну, это как бы некоторые дублируются.
То бишь это контактов, да?
Ну,
они,
да,
приходят, регистрируются,
да,
потом могут,
да,
в другой,
да,
зарегистрироваться, палатку, потом опять прийти.
Да, они могут... Накормили порции 23 тысячи. На приют восстановиться решили 108 человек. И я хочу сказать, это хорошо. За 78 дней, то есть я считаю, это очень хорошая работа. То есть из этих людей, если половина останутся, для нас это большая победа. Поэтому это, скажем так, для того, чтобы вытащить 100 грамм золота, надо перелопатить 20-30 тонн грунта. Чтобы найти один изумруд, надо копаться, очень много грунта перелопать. Поэтому, а тем более, знаете, мы знаем одну историю, когда Авраам с Богом разговаривал, когда он был готов ради даже десятерых, чтобы спасти весь город. И в нашей...
Я ну, это пресловутый Содом и Гоморра для тех, кто да. не в курсе, кто такой Лот, кто такой Авраам.
Да.
Но вот все да. знают, что такое Содом и Гоморра, и на слуху это...
История спасения этого города и вообще...
История такова, в двух словах расскажу, чтобы все понимали и понимали, о чем мы говорим. Был Авраам, и у Авраама был диалог с Богом. Бог решил, что эти города не заслуживают места под солнцем, и их нужно уничтожить полностью, и готов был огонь с неба свести, чтобы их покарать. И Авраам вступился за эти два города и сказал, что если вдруг там найдется хотя бы 50 человек, сохранишь ли, Господи, вот можно ли их оставить? И Бог сказал, да, сохраню. Ну, а если, ну, не нашлось, если там 30 хотя бы, то да. Ну, к сожалению, там кроме Лота и его семьи не нашлось достойных людей. Все были просто, так скажем, смягчая, просто умалишенными людьми, с безумствами. И вот в этом жили, это была среда их обитания, и это было нормой для этих двух городов. Они были весьма развращены. Что, в принципе, и вот... явилась причиной их уничтожения.
Поэтому если Бог так готов вот, был на это, то я скажу, мы готовы дальше бороться.
Да, и вот этот пример как раз интересный, да, что у людей вот это помутнение рассудка, да, или какая-то, не знаю, сумасшествие своего рода, да, что люди доходят до какого-то безумия, оно выражается в разных проявлениях, да. Содом и Гоморра мы не будем даже сейчас обсуждать, это был пример. Но, в частности, вот когда человек попадает в зависимость, когда человек становится бездомным, это тоже своего рода извращение ума, это тоже своего рода какое-то 100%. Безумие, потому что жить вот в такой среде, в таком состоянии, грязным, вонючим, это реальное сумасшествие. Почему я так считаю? Потому что человек не чувствует даже запаха, который он издает.
Да,
он в этом запахе круглосуточно.
Он вливается в этот образ. Он полностью входит в этот образ. Как оно бывает? Я изучал эту статистику. Ну и вообще история попадания бездомного, ну человека обычного. Вот обычного. Не который там есть три категории бездомных. Есть одна категория, которые они из детских домов.
Так.
Они выходят. Наше государство, она ничего не приготовила для этих детей. Угу. И они выходят в некую свободу. И эта свобода их просто, этот мир, который они не приспособлены. В детских домах у нас не обучает их к ответственной жизни.
Там, ну, там даже посуду моют сотрудницы,
ну, да, то есть
посудомойки, их готовят повара.
Ни финансовой грамотности, ничему.
Ничему, да.
И они программы. Бедные, ну, становятся заложниками нового мира. Они попадают в этот новый мир, агрессивную среду.
Который они не
среду.
Умеют жить в нем. И когда они выходят, достаточно 3 месяца пожить в этой среде, ты пускаешь корни, и ты думаешь, как они, ты мыслишь.
Обрастаешь друзьями.
Полностью, у тебя круг.
В кавычках.
Я даже видел некоторых ребят, которые, например, вот скажем так условно, в прошлом году они где-то на вокзале, просто где-то ночевали, они еще работали, они еще не в этой среде, но уже начинали знакомиться. То уже на второй год эти люди, они уже такие же, как они. Они разговаривают на таком же сленге, они мыслят, они общаются, и они уже смотрят так, как смотрят бездомные люди. Хотя они еще год назад, они думали по-другому. Каким образом? Вот приходят на палатку, и они говорят, можно мы вам будем помогать? Я смотрю, это новички, они еще не бездомные люди. И они стоят на, как бы нам еще помогают, с ними разговариваешь, они еще нормально мыслят. На следующий год они уже как бездомный, они по-другому уже думают. Поэтому, чтобы ты уже стал как бы в категории бездомных, достаточно человеку 3 месяца. Больше не надо. 3 месяца.
В окружении друзей и ментальности вот этой, да?
Да.
И меняется сознание, меняется мировоззрение и цели, и ценности.
100%. И еще другая категория, это люди, которые, например, дома поскандалили.
Так.
Особенно это мужья бывает. Ну, там, ну, как некоторые рассказывают, ну, там вот не поделили, там не поругались с женой. Поскандалили. Ну, либо жена закрыла дверь и выгнала. Он приходит либо на вокзал, либо на эти приемки, где принимает, и там алкоголь там по дешевке продает. И там окружение этих людей, это люди, которые с пониманием относятся к ним. И они достаточно начинают проявлять. Они еще с деньгами, они еще у них какие-то финансы есть, начинают там угощать одного, второго. У них появляется куча таких подобных друзей. И все. И он уже, его хватит 2-3 месяца, и он уже будет такой же бездомный. Как это вторая категория людей. И третья категория людей – это люди, которые обманутые. Они не планировали, они не желали, они туда не шли, но стечение обстоятельств в их жизни. Это люди, которые их обдурили, обманули, у них отжали квартиры, дома, и они вынуждены быть в этой среде. Вот из этой категории мы стараемся в первую очередь забрать их с улицы, потому что они стремительно туда не идут, наоборот, хотят оттуда уйти. Легче всего этих людей оказать им помощь, чтобы они восстановились и не оказались. Потому что если 3 месяца он живет там, он пускает уже корни, он думает как бездомный, он становится один из них, и потом, чтобы вытащить его оттуда, 3 года занимает, чтобы его поставить на ноги. Легче вывести 10 наркозависимых людей, чем вывести одного бездомного с этого состояния. Это процесс очень долгий, и это очень долго он может прийти, уйти. Это так может быть и 10-15 раз, пока он встанет на ноги.
Ну вот, как бы может возникнуть вопрос, а точнее суждение. Но это же их выбор. Они хотят пить, а пьют. Они хотят жить, где хотят, ночевать, где хотят. Заканчивать свои пьянки где хотят, на скамейке в парке, в Одессе, на море, значит на море, особенно летом, это же начинается часто, наверное, у молодежи с лета.
Лето, да.
Летние вот эти теплые ночи, вечера и пьянство и все остальное, оно затягивает, потом на зиму человек сталкивается с тем, что похолодало и нужно где-то спрятаться. Поэтому какая-то часть людей может задать вопрос, ну это же их выбор.
Пока он на улице, он всегда так будет думать. Но для того, чтобы он так не думал, это процесс такой долгий, когда надо его оттуда выдергивать. И это не, на самом деле это не их выбор. Но когда он сталкивается с проблемой и не может ее решить, и он уже обрестает тех друзей, которые его понимают, с пониманием относятся, и он уже начинает думать, как думают те люди. Но изначально так они не думали. Я уже как бы немножко повторюсь о том, что в детстве ни один человек не мечтает быть таким. И это не выбор его. Выбор стечения обстоятельств. Но для того, чтобы... Вот есть люди, которые вот оказываются там, в этой яме, в этой проблеме. Они думают так. Мы туда приходим, и что мы делаем? Мы кормим, мы самое малое. И мы всегда говорим, друзья, мы можем вам тут на улице дать самое малое, это вас накормить. В лучшем случае еще обработать вам рану. Но есть больше то, что мы можем вам дать, только не на улице. Но вам надо сделать один шаг. Это шаг, который вам надо принять решение выйти с улицы и пойти в приют. Там мы можем дальше вам помочь и больше, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы вы уже стали другим человеком. Это процесс уже. Не всегда. Нам приходится иногда с ними разговаривать по несколько раз, а то бывает с некоторыми год будем вести диалог и на... Начинается второй год, и он говорит, все, я принял решение, я иду. И поэтому у каждого есть мера срока и времени. Кто-то там с первого раза говорит, все, с меня хватит, я не хочу дальше. Мы много примеров даем тех, которые вот есть, которые вот люди без ног, без рук, которые обморозили себе конечности. И я говорю, последствия, то, что вас ожидает, в лучшем случае, это инвалидность. В худшем – преждевременная смерть, и это могила. Выбор за вами. Много бездомных людей умирает на улице. Особенно, когда умирают вот зимою. Намного легче тогда работать, потому что он понимает, что выжить на улице зимою – это большой подвиг. И это не так просто выживать. И он понимает, что если я сегодня ему днем предлагаю жизнь, и он не примет, то не факт, что утром мы его увидим. Потому что на улице выжить зимою – это только самые глупые и отпитые люди, которые вообще недооценивают ситуацию, что он может выпить, и он умрет зимой либо от отравления водки или спирта, потому что то, что дают в прием, как, там только именно технический спирт. Это им реально на убийство этих людей. Либо он умрет от мороза. То есть выживать не то, что 50 на 50.
То бишь до воскресного служения может не дожить с понедельника.
Да он до утра не доживет.
И приглашая в церковь, приходите к нам в церковь, в воскресенье мы, может, вам поможем.
Это да нет, это не актуально. Зимою это абсолютно не актуально, это не тот случай, когда можно таким образом. Тут совсем другая борьба, тут совсем другой подход. Поэтому очень важно трезво. Мне многие пишут, говорят, Вот почему, я говорю, послушайте, создавая им на улице тепличные условия, когда многие, вот мы приводим, уже те, которые уже все, уже они полузамерзшие, мы убираем одеяло, и мы смотрим, там несколько бутылок спирта. Я говорю, кто привез тебе? Люди прохожие. Я еще раз повторяю, вы приносите водку либо спирт, ну, обращаясь к тем людям, которые они это делают. Вы им не помогаете, вы их просто убиваете. Поэтому очень важно, чтобы лучше сделать все возможное, чтобы этого человека с улицы забрать. Но не приносите ему водку. Вот у нас был в прошлом году случай такой. Человек где-то 2 месяца. Снег, мороз, он был укутанный, там собака его еще грела. И он под себя, но у него уже ноги были полностью замерзшие. Уже началась гангрена, уже началась полностью... разложение тела, а выше пояса он еще двигалось у него. И люди уже позвонили, пожалуйста, приезжайте. Мы приехали на месте, я говорю, слушай, тебе нужна помощь. Я убираю одеяло, а у него там несколько бутылок спирта. Ну, я беру бутылки и прямо у него на глазах выливаю. Он на меня, ты че, как ты посмел? Я говорю, мы пришли тебе помогать. Он говорит, мне не нужна, оставьте меня, я хочу умирать. Я говорю, хорошо, будешь умирать, но в другой раз. И когда мы его взяли, он уже был окоченевший. То есть мы его привезли в больницу. Он еще не был способен думать нормально. Ему, конечно, ампутировали ноги, потому что там была гангрена. Но что я в этой ситуации очень хорошо, вот я обратил внимание, что люди подносили и действительно его убивали постепенно. Потому что он пил, он не чувствовал, он напился, согрелось тело, и он не чувствовал. И этот человек постепенно просто умирал. Он не соображал думать, он не мог думать. И, возможно, те люди, которые хотели ему помочь, они думали, что, принося алкоголик, ему помогут. Нет, они его просто убивали. Помочь человеку на улице – это надо сделать все возможное, чтобы его оттуда забирать, убирать, пригласить полицию, пригласить скорую, журналистов, все что угодно, но сделать все возможное, потому что не всегда скорая, к сожалению, хочет забирать по разным причинам, не всегда полиция хочет тоже по разным причинам, но очень важно тут сработаться все вместе. Мы тогда было несколько человек, мы приехали, он не хотел, мы не стали с ним тогда спорить, мы его взяли, прямо в больницу привезли, они там уже дальше, а там уже выбор человека дальше, как ему жить. Главное, он на улице не остался, он не умер на улице.
Друзья, к чему мы это говорим? К тому, что иногда вам кажется, вы помогаете деньгами или там кто-то даже умудряется алкоголь человеку купить, помочь тем самым. Но на самом деле вы можете только навредить. Поэтому, если вы нас сейчас слышите, ну, сделайте для себя какой-то вывод и правильно реагируйте на ситуацию. Если вы видите людей, которые нуждаются в помощи, помогите им, ну, прям адресно, купите им еду. Лучше всего, если вы в Одессе, то говорите «Столбовая, 19, к отцу Федору, отправляйте, он знает, что делать». И в разных ситуациях он идеальное решение примет по тому или иному случаю. Если в вашем городе нет миссии «Новая жизнь», то сотрудничайте с медицинскими учреждениями, либо с полицией.
Можно полицию, скорую.
Может быть, вы знаете какие-то фонды, которые тоже подобной деятельностью занимаются. Можете, кстати, написать нам в Фейсбуке, либо в Ютубе, если вы нас смотрите. Поделитесь информацией в вашем городе, кто занимается подобной работой. Это будет полезно, и Федор тоже увидит. Мы, кстати, тоже сделаем ссылочку в наших соцсетях на аккаунт Федора и его организации. Федор, вот мы с Александром вначале обсудили о том, что, ну, он говорил, что команда играет большую роль. И у меня вопрос в связи с этим. Какая команда у вас? Сколько человек у вас работает?
У нас...
И сколько вы получаете денег за свою работу?
У нас все волонтеры. Тут, я скажу так, разница между нами и даже городскими властями, то, что работа там, насколько мне известно, бюджет той организации, которая государственно где-то является около 3 миллионов гривен, и разница между нами, которые волонтерами, мы абсолютно полностью, вся команда трудится, это ребята бывшие бездомные, которые были однажды на улице, вкусили улицу, понимают, кому быть на улице. Благодаря такой команде мы можем такую большую работу провести. Если бы были бы такие люди, которые наняты на работу, я не думаю, что с ними можно было бы провернуть такую работу. Потому что все-таки, если мы уже на таком имеем стаж, опыт такой, и иногда, если честно скажу, устаем, то есть просто настолько, ну, благодаря тому, что Бог дает силы, и мы идем дальше, то люди, я вот зачастую знаю, те, которые на государственных, они они устают, не все выдерживают. И некоторые просто оставляют, и увольняются. И их понять можно тоже. Тут нужно призвание в этом. Поэтому у нас работает в Одессе в среднем 20 человек, которые по всем приютам, которые трудятся, это руководящие посты, которые руководители приютов, центров, тут в разные сферы, пиар-отдел, то есть обеспечение, тут все
полностью. У вас и пиар-отдел есть?
Да, потому что благодаря даже этому эфиру знают люди местные и могут нам позвонить. Поэтому благодаря журналистам...
Я очень надеюсь, что и наш эфир посмотрят люди, может быть, даже да. кому-то кто-то посоветует.
Потому что отправит. Каждый эфир люди узнают, звонят, и этим таким образом узнают у нас, что мы есть, звонят, когда видят бездомного человека, и мы уже включаемся.
Звонят вам?
Очень.
Часто?
Каждый день практически, зимой по 10.
Какое время можно вам звонить?
Не, ну, скажем так, только ночью не беспокойте, но нам и ночью
беспокоят. Я даже и ночью звонят.
Да, особенно зимой.
Особенно зимой, когда палатка, там ночью начинается только жизнь. Там начинаются разборки между этими ребятами.
Ночью там... Люди многие думают, что мы государственная организация, и мы обязаны. Мы не становимся, я хочу уверить, мы не государственная, мы общественная организация, которую мы трудим, и вся организация из волонтеров.
Ну, вам можно денег отправить, перечислить?
Да, только в виде благотворительности.
А вы готовы дать координаты?
Да, конечно.
Там, номер карточки хотя бы, да?
Да.
Мы тогда тоже опубликуем ваш, я надеюсь, это возможно, я посоветуюсь руководством нашей радиостанции, но я думаю, что это возможно. По крайней мере, на своей странице я могу подкомментировать или
спасибо.
От себя лично комментарий написать. Я ставлю координаты вашей карты для тех, кто нас смотрит, потом будет смотреть записи. Друзья, вы можете отправить Федору денег, вот сколько вам на сердце Бог положит.
И не только, не надо.
Если... Я знаю, что все деньги пойдут на дело. Даже,
да.
вот поверьте, если вы даже лично Федору купите какой-то подарок или там что-то лично ему или Александру, либо ребятам в команде, кто занимается этим делом. Вот я вам честно скажу, это будет огромный вклад в общее их дело. И вы станете частью этой вот команды.
Могут даже приехать на месте, где строится у нас приют. Сейчас два приюта строятся в Одессе. Поэтому мы не, даже если будут какие-то стройматериалы, мы будем очень благодарны. Мы даже часто говорим, не надо денег. Если нам купите краски, мы будем благодарны. Потому что мы сейчас строим два приюта, которые требуется очень много ресурсов. Поэтому мы будем благодарны любой поддержке. Вещи, может быть, есть, которые не нужны, там, это оденет какого-то человека. Поэтому к нам обращаются и люди из многодетных семей, не только бездомные, и люди, которые нуждаются и приходят, и мы оказываем им помощь. Поэтому любую помощь мы примем и будем благодарны.
Ну, еще хотелось бы отметить, друзья, что, вот часто, знаете, мы хотим, чтобы вот помочь кому-то вот прям остро нуждающимся, и вот считаем, что тот или иной человек должен прям точечно только этому человеку помочь. Я считаю, что иногда надо помогать даже тем, кто помогает. И, может быть, если у вас будет желание, ну, кому-то из команды чем-то помочь и целевые прям написать, что Федор, это вам и вашей семье. Можете прям так и сделать, я к этому призываю, потому что я помню одну ситуацию года, ну, не буду говорить, сколько лет назад и где это было, но помню рождественское утро, рождественское такое вообще не служба рождественская, праздничная. Когда пришли люди на праздник с праздничным настроением, в костюмчиках, в бабочках красивых, в белых рубашечках с семьями. И пришел Федор в свитере, от которого разило просто, не знаю, каким запахом, но что-то вот хвоей не пахло. Ну, запах дыма. Многие подумали, что это камин, наверное, в особняке у Федора издает такой вот аромат дыма. А это было, да, это была палатка, это был костер от буржуек или что там, чем вы там...
Да, буржуйки, тогда были еще буржуйки.
Протапливаете. Да, и это был, конечно, интересный опыт. И, ну, тема подумать.
Да.
Часто вот мы на Рождество в костюмчиках, в рубашечках и такие все пахнущие. Но люди даже на Рождество работают и занимаются вот этим служением. Я даже работу не могу это назвать. Это посвящение, служение.
Да, это я...
Хотя это и работа. Мы должны вот понимать, что это симбиоз как раз, когда люди выполняют работу, которую делают, ну, должны делать специально обученные профессиональные люди, которым вы уже являетесь с учетом опыта. Но и в то же время вы должны зарплату за это получать, но вы ее не получаете, а служите. И выполняете и работу пастора, душепопечителя, и человека, который вот физически помогает их и многих грузит в эти скорые помощи, и отмываете, и переодеваете, и даете им действительно новую жизнь. Напомню для тех, кто только подключился, у нас программа «Реформация», и тема программы сегодня – это «Новая жизнь для бездомных людей». Мы именно об этом сегодня будем говорить, но я хочу сразу анонсировать и попросить Федора пригласить, чтобы вы пришли еще к нам на эфир, потому что тем много. У вас да. есть еще другие направления деятельности вашей организации, и одна из них – это в сельской местности хозяйство,
да,
ферма.
Да.
Вот, об этом мы поговорим тоже, отдельно мне бы хотелось поговорить. Вот. Но направлений еще много. Также и детям вы помогаете, да. Детям без определенного места жительства, вот как раз выходцам из интернатов,
да, да.
и пенсионерам и так далее. Александр, у меня вот вопрос к вам. Скажите, вы же вот, Федор-то понятно, что он в начале программы сказал, что он это не переживал этого, он и не злоупотреблял алкоголем настолько, чтобы стать бездомным, да. и наркотиками не злоупотреблял, или, я не знаю, не потреблял, может быть,
Нет.
вообще. Вообще не употребляли?
Нет. Даже не знаю, что такое запах, даже не.
Вот. И вот он этим, как-то вот его порыв сердца, и вот Бог, видно, положил на сердце ему, чтобы вот этим заняться. Не знаю, тоже это отдельная история, тоже надо будет поговорить четко. Но вам понятно мышление, когда происходит вот это плавный процесс, или это вот какой-то прям Рубикон есть, когда человек вот все, вот он знает, что он уже прошел точку невозврата.
Ну, знаете, сложно ответить однозначно. Я скажу о себе. Знаете, много видел смертей. Мне 52 года. И вот 20 лет назад, я в 2002 году, да, получается, 19 лет, я попал на реабилитацию, и Бог дал мне свободу. Знаете, много видел смертей. И одна из историй, вот сейчас Федор рассказывал, я вспоминал, как я человеку, о котором он говорил, срезал тогда ножницами носки. И он кричал, у меня ноги болят, а я срезал носки, а там одни кости. Понимаете? И это, я помню, мы это где-то было видео, и просто комментарии такие, вы герои, знаете. Да мы никакие не герои. Просто, знаете, я знаю, что такое... умирать. К сожалению большому. Я похоронил очень много друзей своих. И однажды я приехал на родину и, знаете, так пошел к отцу на кладбище. Просто думаю, пойду пройдусь. И я увидел, просто раньше я этого не замечал. Ну, никогда не замечал. А я вдруг увидел могилы и фотографии всех моих друзей, которые тоже были вот как два брата. У меня тоже еще есть младший брат. Он сейчас служит тоже на одном из приютов. И я увидел, и, знаете, я был просто настолько шокирован от того, что я понял, что это целые судьбы, целые семьи просто убиты. И все, нет возврата, знаете, продолжения фамилии нет. Родители также, ведь это же сыновья, это продолжители фамилии, да, там, ну, рода, да. А этого всего нет. И я начал об этом думать. И говоря о такой конкретно отправной точке падения, у меня это было, когда повесился мой отец. И я тогда реально просто потерялся в пространстве. Я приехал тогда домой. Я ездил, в общем, за наркотиками, да, и приехал, думаю, зайду домой водички попить, прихожу, а отец повесился. И я, честно говоря, это время очень слабо помню. Это был для меня шок, я просто начал убивать себя и как бы из-за чувства вины. Да. Я не знаю, как и кто себя убивает там, или там, какое чувство кого ведет, но я знаю одно. Часто чувство безвыходности людей просто толкает на самое необдуманное. Нет поддержки, некому поделиться. Уже разуверились во всем. Там обман, там обман, там обман. Понимаете? И людям сложно объяснить простую истину. Ну, простую. Например, мне помогли ее понять. Я не знаю почему, но вдруг в один момент я понял, что мне надо идти вот так вот. Хотя, знаете, на второй день на реабилитации я хотел, выходили люди на улицу, и я думаю, я пойду сейчас где-то покурю там под шумок. А мне говорят, так, дружок, карантин 10 дней, через 10 дней только на прогулку. Ну а я, как один из бывших осужденных, я начал говорить, что даже в тюрьме есть прогулки каждый день там и так далее. Мне открыли дверь и сказали, вот, иди. Извини, друг, но не мы к тебе пришли, а ты к нам пришел. И вот эта вот конкретность, о которой мы часто говорим с Федором, мы говорим конкретно, ребята, выбирайте. При этом мы хотим показать всегда разницу между палаткой и тем, куда мы приглашаем. Ну, я имею в виду приют, имею в виду бытовые какие-то...
Репцентр.
Да, то есть, понимаете, горячая вода, чистая постель и так далее. То есть мы говорим, вот, пожалуйста, но это еще не все. Однажды это закончится, у тебя будет и семья, там, и дети, ну, потому что молодежи очень много, понимаете. И сказать однозначно, когда и где начинается. У меня было вот так. Мне было очень тяжело с матерью разговаривать, простить себя было тяжело. Я понять не мог, почему именно так в моей жизни. И ну, вот так.
Почему я спросил? Потому что часто люди смотрят на людей бездомных и думают, что это ну, сугубо вот их выбор в плане того, что от веселья. От какого-то угара пьяного все это происходит в их жизни.
Да, ну,
часто происходят события, которые человек, вот он уже либо может действительно уже нет состояния трезвого ума, да, а иногда просто эти обстоятельства больше, чем их сила воли и больше, чем вообще их возможность что-то менять. Оставаясь один на один с... не знаю, может быть, даже в чужом городе, либо даже в своем городе, но один на один со своими проблемами, человек не всегда принимает адекватные решения. Поэтому, друзья, если вы нас сегодня слышите и потом увидите бездомных людей, постарайтесь их понять, помочь. И помощь, ну, все-таки, опять же, должна быть адекватная, правильная помощь. Не материально для того, чтобы, знаете, взять, снять с себя какую-то ответственность, а помочь им прям целенаправленно, чтобы не просто откупиться деньгами, там, деньгами, а помочь изменить их жизнь, чтобы в их жизни началась перемена, и эта перемена, она была новой жизнью, вот то, чем занимается Федор. Федор, спасибо вам большое за эфир. У нас буквально пару минут осталось, и мне хотелось бы, чтобы вы подытожили вот сегодняшнюю нашу тему. Как начать новую жизнь этим людям? Чем мы можем им помочь? Я не уверен, что нас будут смотреть как раз люди, которые без дома и бездомные, и так далее. Скорее, больше будут смотреть люди, которые с ними пересекаются, где-то их видят. Посоветуйте, что делать, как помочь вот тем людям, той категории людей, которые без определенного места жительства.
Ну, хочу обратиться еще ко всем, кто сейчас видит и смотрит, особенно к тем людям, которые сострадательны к этим бездомным людям. Первое, то могут записать номер телефона 8 800 303 999, это линия доверия. Могут позвонить, и уже наши патрули могут выехать, но просто убедиться в этих двух, хочет ли он помощи или... какая, готов ли он пойти на приют. Потому что мы сможем среагировать, не даже не мы, мы вызовем скорую, и скорая приедет и заберет, если он нуждается в медицинской помощи. И хочу поблагодарить всех, кто часто, у нас есть очень частые люди, которые они постоянно, это наши помощники. Мы некоторых даже не знаем в лицо, не видим. Но они часто звонят, они обращают внимание. Есть люди, которые постоянно, практически в каждую неделю кого-то они направляют. И действительно, мы как большая команда, могу сказать, что это люди, которые тоже в наших, хотя мы их не видели, мы их не знаем, но они знают нас, знают нашу работу, и они всегда направляют людей не безразлично. Поэтому огромная благодарность всем, кто не безразлично к этим людям. И таким образом мы можем мир сделать добрее, и город мы можем намного, как бы сказать, не могу сказать, что чище его сделаем. Но меньше людей будет на улице.
Криминала будет, потому что это сопряжено с криминальными
конечно, конечно. Поэтому мы вместе, как большая команда, мы это делаем. Поэтому не проходите мимо, просто относитесь сострадательно, не осуждайте этих людей, потому что неизвестно, что с вами завтра будет, кем вы можете оказаться. Знаете, нет времени, но я, может быть, в следующий раз расскажу одну историю одного чиновника в нашем городе, где он оказался, который говорил всегда о том, что бездомный только через меня, и он очень агрессивно. Ну, это я, может быть, в следующий раз расскажу, чем закончилось.
Это, давайте на следующий раз историю, потому что у нас уже просто нет времени.
Поэтому спасибо всем еще раз.
Федор, спасибо, что пришли. Александр, спасибо вам. Легко вот так Федор дает номер телефона в эфире. Мы его еще пропишем в комментариях. Уже вот у нас есть комментарии, люди пишут: «Слава Богу за новую жизнь». И здесь еще есть пожелания и тоже благодарность. Благодарю Бога за то, что вы делаете. Люди пишут уже сейчас нам, и я думаю, что еще будут комментарии после эфира. Друзья, вы можете в комментариях писать ваши мысли, пожелания, ну, может быть, даже просто вот поблагодарить Федора за их работу, потому что она огромная. А мы со своей стороны, я лично вот напишу номер карточки и номер телефона, еще раз продублирую, чтобы вы могли связаться и, ну, по крайней мере, поддержать чем-то, либо посоветоваться, может быть, каким-то советом в вашем городе Федор может вам помочь. Я знаю, что новая жизнь в разных городах, есть филиалы, да, и об этом мы тогда тоже в отдельном эфире поговорим. Всем хорошего дня, дорогие друзья. Будьте внимательны к тем людям, которые находятся в беде, либо попали в сложную ситуацию, ну, либо вот к тем, кто просто живет хуже, чем вы. Я думаю, что это уже будет огромная помощь с вашей стороны для тех людей, которые сегодня живут, а завтра мы не знаем, чем сегодня закончится, и будут ли они живы завтра. Поэтому будьте внимательны, будьте добры. И храни вас Бог. Всего доброго. Это была программа «Реформація». Я ее ведущий, Цирик Віталій. Храни вас Бог.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.